История Клары и Кларанса. Глава первая. В прошлом году, когда по всему Бельвилю резали старушек, чтобы разжиться их скромными сбережениями, мой друг Стажилкович, нечто вроде сербско-хорватского дядюшки, вздумал защитить бабушек, которых стражи порядка оставили на милость волкам. Глава вторая. С этой целью он вооружил их до зубов, откопав старый склад самострелов, бережно хранимый со времен Второй мировой войны в катакомбах Монтрёя. Поднатаскав их по всем видам стрельбы, в помещении, специально для того оборудованном все в тех же катакомбах, Стажилкович потихоньку стал выпускать их на улице Бельвиля, после чего они оказались столь же неуправляемы, как баллистические ракеты после отключения последней ступени.
Монтрёй, населенный пункт под Парижем.
Глава третья. Что, естественно, лишь способствовало увеличению списка жертв. Какой-то инспектор в штатском, собиравшийся только помочь одной из этих молодышек перейти дорогу, оказался в итоге на асфальте с пулей между глаз. Промашка. Бабуля поторопилась. Глава четвертая. Тут же собирается вся полицейская братья и клятвенно обещает отомстить за невинно убиенного. Двое инспекторов, из тех, что посообразительнее, докапываются, где собака зарыта, и Стажилкович оказывается в казенном доме. Глава пятая. В скобках, так сказать, в стороне от жизни. В ходе их расследования оба инспектора становятся своими в Бельвилле в целом и в семействе Малосенов в частности. Тот, что помоложе, некий пастор, тут же влюбляется в мою мать, которая решает, в восьмой раз заметим, начать жизнь сначала, вновь объятая жаром любви. Оба уходят. Направление – отель Даниэли в Венеции. Бывает и так. Что до второго, инспектор Ван Тянь, наполовину француз, наполовину вьетнамец, считанные месяцы до пенсии. Он схлопотал три пули в этой охоте на душегуба и преспокойно отсиживается на больничном в нашем уютном гнездышке. Каждый вечер он рассказывает ребятне новую главу этого увлекательного приключения. А рассказчик он знатный, внешность Хо Ши Мина и голос Габена. Те слушают как завороженные, сидя на своей двухъярусной кровати, ловя разинутыми клювами запах крови, захлебываясь переполняющим душу грядущим счастьем. Старый Тянь назвал свой рассказ «Фея карабина» и всем нам отвел в нем роли, самые что ни на есть лучшие, что только способствовало качеству прослушивания, как говорят на радио.
Смотри роман Даниэля Пиннака «Фея карабина».
Глава шестая. Одно плохо. Нет Стажилковича, нет сербско-хорватского дядюшки с остальным голосом, и у меня теперь нет партнера по шахматам. Однако мы не так воспитаны, чтобы бросить беднягу. Клара и я решаем навестить старика в его заточении. Его засадили в шампронскую тюрьму в Эссоне. На метро до Аустерлицкого вокзала, на поезде до Этампа, на такси до тюрьмы, а дальше — конец шоссейной дороги. Вместо обычного глухого централа, зажатого между отвесными стенами, мы оказываемся чуть ли не в дворянском имении XVIII века, естественно, с камерами, арестантской формой, расписанием посещений, но в то же время с французским регулярным парком, гобеленами на стенах, спокойная красота везде, куда ни кинешь взгляд, и приглушенная тишина библиотеки. Никакого лязга железа, ни гулкого эха в бесконечных коридорах. Тихая гавань. Еще один повод для изумления. Когда старый тюремщик, незаметный, как музейный кот, проводил нас к Стажилковичу, тот отказался с нами встречаться. Мимолетный взгляд через приоткрытую дверь его камеры. Небольшая квадратная комнатенка, пол завален скомканными листами бумаги, из которых, как утес, выступает рабочий стол, ломящийся под тяжестью словарей. Стажилкович задумал перевести Вергилия на сербско-хорватский, пока будет сидеть, и он боится не успеть за те несколько месяцев, что ему присудили. Итак, ребятки, выметайтесь и будьте любезны соблюдать правила игры. Никаких посещений дядюшки Стожа. Глава седьмая. В одном из коридоров на обратном пути и произошло это явление. Именно явление, иначе первую встречу Клары с Кларансом не назовешь. Весенний вечер. Багрянец закатного солнца позолотой ложится на стены. Старый тюремщик вел нас к выходу. Звук шагов заглушался кардинальскими ковровыми дорожками, сливаясь с тишиной длинных коридоров. Не хватало только сверкающей блестками диснеевской кометы, чтобы припроводить нас с Кларой, рука в руке, в лазоревый рай, простой и все примиряющий. Сказать по правде, я торопился свалить оттуда. Сие заведение слишком мало походило на обычную тюрягу. Этот факт расшатывал мою систему ценностей. Я бы, пожалуй, не удивился, если бы такси на дизельном топливе, ожидавшее нас у входа, вдруг превратилось в хрустальную карету, запряженную шестеркой тех крылатых коней, за которыми не надо ходить с веником и совочком. Тогда-то и явился нам сказочный принц. Стоит в дверях, высокий, осанистый, с книгой в руках, косые лучи поливают золотом лунь седых волос. Архангел собственной персоной. К тому же прядь, спадавшая ему на глаза, белизны безупречной, что покров Богородицы, напоминала сложенное крылышко ангела. Он поднял глаза. Голубизна безоблачного неба, естественно. Мы стояли перед ним втроем. Он видел только Клару. А лицо моей Клары расцветает в улыбке, появление которой я опасался с самого ее рождения. Однако я полагал, что первый авторский экземпляр с дарственной надписью окажется в активе какого-нибудь прыщавого подростка. Плеер, кеды, который, сраженный очарованием сестры, не стал бы перечить ее старшему брату. Если бы только Клара, скромница со школьной скамьи, не привела нам какого-нибудь затюканного отличника, которого нашей шайке изобретателей хватило бы разве что на один зуб. Или того лучше, борца за экологию, которого я перевербовал бы в один присест. Так нет. Архангел. Небесно-голубые глаза. 58 лет. 58, скоро 60. Директор тюрьмы. Пригвожденный к небесам двойной силой этого пронзительного взгляда, земля перестала вертеться. Откуда-то из тишины кулуаров взвелась жалоба виолончели. Напомню, что все это происходит в стенах тюрьмы. И как будто по сигналу архангел грациозным взмахом откинул со лба белоснежную челку и произнес: «У нас посетители, Франсуа?»
«Да, господин директор», —
ответил старый тюремщик. С этого момента Клара покинула наш дом.
«Постой», — спросил Лоса, выпустив стакан. «Чем они там занимаются, твои зэки в твоей распрекрасной тюрьме?»
«Прежде всего, они не мои, как и тюрьма. Далее, занимаются они тем, чем обычно занимаются люди искусства. Одни пишут, другие рисуют или ваяют. Есть еще камерный оркестр, струнный квартет, театральная труппа». Так как Сент-Ивер был искренне убежден, что убийца — это творец, не нашедший своего призвания, курсив его, он начал задумываться о такой тюрьме еще в 70-х. Будучи сперва простым следователем, затем судебным исполнителем, в полной мере осознав тлетворное влияние обычных мест заключения, он изобрел противоядие и мало-помалу стал пробовать его действия на своем участке. И вот работает лет 20 как уже. Конверсия энергии разрушения в созидательную силу. Курсив опять его же. Полсотни убийц, превратившихся в художников. Произношение моего брата Жереми.
«Тихий уголок, короче. Вот бы где притулиться на пенсии».
Луса размечтался.
«Остаток дней своих переводить гражданский кодекс на китайский. Кого я должен кокнуть?»
Мы налили по новой. Я повертел свой стакан. Даже попытался прочесть будущее моей Клары в пурпурном омуте шайтанского зелья. Напрасно. У меня не было дара Терезы. «Кларанс де Сент-Ивер. Нелепо. Ты не находишь?» Лоса не находил.
«Скорее всего, он с островов. С Мартиники, наверное. И потом...» Он лукаво заулыбался. «Я вот думаю, не бесит ли тебя больше всего то, что сестра выходит за негра, только белого?»
«Лучше уж за тебя, Луса, за черного, с твоей китайской литературой в красном грузовичке».
«За меня? Да я уж ни на что не гожусь. На этой бойне в Монте-Кассино меня прилично потрепали с левого боку. Мошонка, ухо вот тоже».
Внезапный порыв ветра пахнул на нас Бельвилем. Пряный аромат шашлыка, смешанный с запахом мяты. В двух шагах от нашего стола поскрипывал вертел. С каждым новым поворотом баранья голова, насаженная на шомпол, подмигивала превосходному Джулиусу.
«А как в Бельвилле?» — спросил вдруг Луса.
«Что в Бельвилле?»
«Твоя бельвильская братва. Что они обо всем этом думают?»